Ты облечен от Бога самым высоким саном и потому должен чтить более всего Бога. Но скипетр земной власти дам тебе для того, чтобы ты соблюдал правду в людях и царствовал над ними законно. Подобает же тебе, как смертному, не превозноситься и как образу Божию не гневаться, ибо только тот может называться властелином, кто сам не работает позорным страстям, но побеждает их с помощью своего ума». Эти слова были сказаны царю Ивану IV, митрополитом московским и всея Руси Филиппом за год до его убийства в стенах Тверского отрочь-монастыря. 2 июля в Успенском соборе Твери, единственном храме, оставшемся от древней обители, вспоминали святого, не сломленного ни посулами, ни угрозами. Вспоминали предстоятеля Русской Православной Церкви, явившего своей жизнью пример стойкого христианского стояния в вере и образец бескомпромиссного отношения с государственной властью. Конференция, посвященная 450-летию мученической кончины в Твери святителя Филиппа, прошла фактически на месте гибели митрополита в 1569 году.
Я сердечно всех приветствую и передаю благословение святейшего патриарха Кирилла, потому что данная конференция, она проходит в рамках межсоборного присутствия ее комиссии по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации и Тверской митрополии. И данная программа деятельности комиссии межсоборного присутствия и Тверской митрополии получила благословение святейшего патриарха Кирилла.
Тема конференции – образ святителя Филиппа в литературе и искусстве, стояние церкви в правде, прошлое, настоящее, будущее, актуально во все времена. Будущий митрополит был с рождения обласкан судьбой, но избрал для себя тернистый путь духовного искания.
Митрополит Филипп родился в 1507 году, и начало его жизни мало известно. Известно, что когда его родственники попали в опалу, но не ввиду этого, а просто видя, как гибнут от насилия великокняжеской власти его близкие, он понял, что хорошо было бы найти место, где легко молиться Богу, где нет насилия, где есть любовь, где есть воплощение настоящих христианских норм жизни, настоящей христианской веры. И поэтому, оставив карьеру сына Боярского, когда он мог бы вырасти в каком-нибудь серьезного царедворца, он отправляется на север. Некоторое время живет в Кижах простым пастухом. Он никому не открывал свое высокое происхождение. А потом перебирается в Соловецкий монастырь. И опять-таки до своего пострига прошло несколько лет. Он никому не открывал, что он знатного происхождения. Единственное, конечно, он не мог скрыть своих способностей тем, что он умный, грамотный, что он способен помогать монастырю. И вот, когда уже пришло время его избирать в игумен, вот только тогда открывается, что он сын боярский.
Период священноначалия будущего митрополита Филиппа стал для Соловецкой обители временем расцвета. И тогда еще никто не мог предположить, что буквально через несколько лет он будет обречен на заточение и смерть по навету братьев монастыря, для которого он столько сделал. Но это будет много позже, когда в силу уже войдут царь Иоанн и его опричники, а святители уговорят принять сан митрополита Московского и всея Руси в надежде, что ему удастся укротить крутой нрав русского монарха.
Время митрополита Филиппа, как не покажется некоторым странно, это одно из самых позорных времен русского православия. Именно с точки зрения нравственности. Нравственности общества, нравственности власти. И имя митрополита Филиппа – реабилитация нашей русской церкви вот перед лицом правды Божией. Если кто-то усомнится в этом, давайте вспомним поход Ивана IV, потом впоследствии прозванного Грозным, на Новгород. Этот поход коснулся и Твери, и не только митрополита Филиппа, который погиб во время этого похода. Здесь была устроена резня и грабеж. Но мы ведь говорим от имени церкви. Может быть, все-таки это были церковные люди. Так вот, перед тем, как войти в Новгород, опричники Ивана Грозного, руководимые им лично, собрали 500 представителей различных монастырей, игуменов, старцев, монахов, и подвергли их тяжелейшим пыткам. Это называлось тогда в русском языке «провеж», когда людей избивали до полусмерти с целью получить от них какие-то материальные средства. Деньги, украшения, что-то еще. После окончания этого провежа Иван Грозный велел умертвить всех этих 500 игуменов, старцев и монахов.
Мог ли митрополит оправдать деяния царя и его опричников? Мог, по человеческой слабости, осознавая, какими бедами ему и его близким грозит строптивость. Но православный архипастырь не предал моральные устои христианской веры. Митрополита не остановила даже казнь его родных и отрезанная голова его любимого племянника, который ему прислали в знак предупреждения.
Власть, которую представлял тогда Иван Грозный, знавший практически с детства Федора Колыча, митрополита Филиппа в будущем, надеялась на поддержку новопоставленного митрополита и обретение определенного содействия в урегулировании различных вопросов. Однако владыка-митрополит не может поддерживать то, что идет вразрез с основой учения Христа, братоубийственную политику опричнины, слепые и жестоко чинящие расправы над людьми, получив от царя право на кровавую индульгенцию. В этот период как раз особенно остро поднимается животрепещущий вопрос взаимодействия церкви и государства. Ведь роль церкви беспристрастно хранит святую веру Христову и его заповеди во все времена. Что и делает владыка Филипп, не страшась смерти земной, но любя всем сердцем взыскуя града небесных. С братской любовью, крепостью духа и смирением после долгих личных уговоров унять слепую власть опричнины всенародно обличает Ивана Грозного в нечестивых беспорядках, устраивая воинам и жестоких смертях его страдающего народа. «Мы, — говорит он, — государь, Богу приносим бескровную жертву, а за алтарем льется невинная кровь христиан. Не скорблю о тех, которые, проливая свою невинную кровь, сподобляется доля святых мучеников, а твоей бедной душе страдают, хотя и образом Божиим почтенный, однако ж смертный человек, и Господь взыщет все от руки твоей», — произносит тогда митрополит.
Царь не мог простить митрополиту этот грозный укор. Святитель ставил под сомнение не только абсолют монаршей власти, но и ее следование Божьей воле. Для Ивана Грозного, не раз думавшего об отречении от престола и монашестве и создавшего опричнину по образу иноческого братства, слова архиерея становились голосом его совести. Голосом, который на всю жизнь пытался, но так и не смог заглушить. Известно, что незадолго до смерти по велению царя были составлены полные списки убиенных им и его опричниками людей, которые были затем разосланы по всем русским монастырям. Весь грех перед народом Иоанн брал на себя – и просил иноков молить Бога о прощении его грешной души. Образ митрополита и после его мученической кончины, взывавший к совести правителя, был не нужен атеистической власти, и поэтому сознательно рисовался совсем иными красками и в официальной истории, и в советском кинематографе, и в литературе. В наши дни вопрос взаимоотношений церкви и государства, служебного долга и христианской морали, границ разумного компромисса и допущений совести остается открытым. Поэтому и примеры изучения и сохранения памяти митрополита Филиппа достойны более пристального внимания.
К сожалению, еще слабая их цифровизация не позволяет современным исследователям активно использовать их, но те мысли, которые там излагались и которые приводятся, они, несомненно, заслуживают этого внимания. Вот группа, которая существовала в Твери, это которая объединилась вокруг Тверской ученой архивной комиссии. В Твери она была создана в числе первых четырех и начала активно работать. Это группа, которая состояла не только из светских исследователей, но и священнослужителей, и представителей власти, которые готовили материалы по истории Твери, занимались передачей в архив материалов, очень помогали основанному в 1866 году Тверскому музею. И вот это единение, я бы даже сказал, симфония между представителями церкви и научным сообществом тогда, она заслуживает пристального внимания и изучения, когда иконы древние, рукописи передавались в музей. Вещи, конечно, были, которые уже невозможны в использовании в службе. И эта практика дала замечательные результаты. Тверской музей стал одним из лучших в то время.
Святитель Филипп был задушен Малютой Скуратовым 23 декабря 1569 года. Тело было упокоено здесь же, в Успенском соборе Отрочь-монастыря, без почести, которых был достоин митрополит Московский и всея Руси. Сегодня это место обозначено памятной плитой. Мощи святителя были обретены спустя 21 год, когда на трон после смерти Ивана Грозного взошел его набожный сын Феодор Иоаннович. Нетленное тело по просьбе братьев Соловецкого монастыря вернулось в обитель и было захоронено под папертью предела Спасо-Преображенского собора. А еще через полвека царь Алексей Михайлович по инициативе будущего патриарха Московского Никона торжественно перенес мощи святителя в Первопрестольную. На месте встречи святых мощей московские жители духовенства воздвигли крест, от которого получило свое название Крестовская застава в Москве. Тогда же мощи святителя были положены в серебряную раку в Успенском соборе Московского Кремля, где и находится до сих пор. И в Успенском соборе бывшего Тверского отрочь-монастыря немало сделано для увековечивания памяти убитого здесь митрополита.
Пришлось вести очищение нижнего этажа храма, того храма, который был в XII веке заложен фундамент. Но он был неоднократно разрушен, тот храм, и засыпан. Господь сподобил, мы его очистили. Потом мы узнали, что в колонии с левой стороны храма, уже в новом постровленном, есть гробница, которая запечатлена как место погребения святителя Филиппа. После этого, конечно, было очень много разговоров, споров из комитета по охране памятников, нужно, не нужно, но было приложено максимум усилий, чтобы нижний таз очистить, и с благословением владыки тогда еще Виктора его осветить в честь святителя Филиппа. На сегодняшний день храм процентов на 70-80 уже готов, нижний этаж, вот, приведены все стены в порядок, вот, и, естественно, установлена памятная доска, место захоронения святителя Филиппа.
Стояние в вере не обязательно подвиг и кровавая жертва. Это прежде всего ежедневное соизмерение своих поступков, слов и мыслей с заповедями Христовыми, необходимые не только людям воцерковленным и облеченным властью, но и каждому из нас.
Заповедь любви к ближним святитель Филипп явил в своей жизни. Он защищался за тех, кто был невинно осужден. Он не мог смотреть, когда по всей стране проливается кровь, совершается несправедливость. Он заступился за народ страдающий. В наше время мы тоже должны стоять в вере. Вот очень важно сохранить веру сегодня, православную веру. Нету, конечно, пролития крови, нету таких страданий и притеснений, но насколько крепка вера в нас? Возьмите, если мы обратим внимание, что происходит с обществом, как действует на него реклама, православный христианин, он мало знает о Христе. Он даже не может назвать все заповеди. А как сохранять заповеди, если мы их не знаем? Стояние в вере – это не только, знаете, выступать против каких-то несправедливостей. Стояние в вере в первую очередь самому быть верующим, чтобы жизнь соответствовала Евангелию. Если мы будем учить наших детей, нашу молодежь быть верными Церкви, верными Христу и хранить свою культуру. А наша культура, потому что от основ православная, она зародилась с принятием христианства на Руси. Вот это очень важно. И мы все должны это понять. Святитель Филипп нам пример в этом.